Всех приветствую, с вами Соболь. Сегодня мы будем говорить о моей торговой системе, о том, как я смотрю на рынок, как я строю свой контекст, свой план на день и, в принципе, как я работаю. То есть вот, в принципе, образец моей ТС-ки. Переходим к самому, ну, первому, скажем так, пункту, это торговые пары. То есть я зачастую торгую NASDAQ и S&P 500, то есть это как бы мои основные активы, то есть это индексы. Я их торгую, как бы у меня основной упор идет на NASDAQ, потому что это мой любимый индекс, мне нравится его волатильность, его доставка цены и так далее. То есть дальше будем это разбирать. Но тем не менее, я между ними смотрю корреляцию и от этого отталкиваюсь, соответственно. Что касаемо золота, я его тоже торгую, но в меньшей степени, немножко реже. Соответственно, у меня идет упор именно на NASDAQ. Следующий пункт это тайминги. То есть, что касаемо таймингов, я использую такие промежутки времени, как Франкфурт, Лондон, Ланч, Пренью, Нью-Йорк. То есть здесь, в принципе, тоже ничего нового нету. Торгую, как все. Но опять же, что касаемо Франкфурта. Франкфурт для меня зачастую это сессия такая, ознакомительная. Я наблюдаю за контекстом, наблюдаю за графиком. И уже потом зачастую открываюсь в Лондон, скажем так. То есть Франкфурт чисто наблюдение. Я вдобавок смотрю еще за тем, что было в Азию перед нами. И уже во время Франкфурта я, соответственно, могу очень редко открыться, опять же, очень редко, зачастую я, опять же, тоже наблюдаю. И уже в Лондон, уже когда есть какая-то манипуляция, либо какое-то подтверждение моей идеи, я могу зайти в позицию и тянуть ее в рамках Лондона, и, возможно, даже перетягивать ее на Нью-Йорк, и даже, возможно, через Найс, опять же, зависит от контекста. Что касаемо ланча, для меня как бы нет здесь никакого, скажем так, принципиального варианта в этой сессии, потому что как бы я ее могу торговать и набираться во время нее и держать позиции. Да, она менее волатильна, но тем не менее я ее тоже поглядываю. Что касаемо премиум, это уже более интересная сессия, как мы торгуем, как я торгую американский индекс, соответственно, все, что касается премиум Нью-Йорка, говорит уже о большей волатильности. Соответственно, я как раз буду торговать, либо искать позиции в эти тайминги. То есть мне это наиболее интересно, скажем так. Что касаемо Нью-Йорка, то есть это наша, опять же, основная сессия, я ее разделяю на две части. Это АМ-сессия, то есть она с 16:30 по 19:00 по Киеву. Далее ланч с 7 до 8 вечера по Киеву. И PM-сессия с 8 вечера до 11 вечера по Киеву. То есть просто именно индекс я разделяю в рамках, на эти, скажем так, три этапа. Здесь, в принципе, ничего сложного нету. Чуть позже на графике покажу немножко логику этих промежутков. Важный момент, я, ну, опять же, как, возможно, не все знают, но вот есть важное время, важный тайминг, это 16:30, это открытие биржи NICE. Соответственно, вливается в рынок довольно-таки большой поток волатильности, и, соответственно, в это время нужно быть более внимательным, потому что волатильность сильно увеличивается, и поэтому повышается риск, скажем так, выбивания ваших стопов, которые вы используете на LTF. Понятно, что NICE это как и любая новость, и в принципе любое такое событие это ускорение доставки цены, но тем не менее NICE в рамках именно LTF довольно-таки манипулятивное открытие. И поэтому, если ваши стопы не стоят в надежных местах, NICE нужно торговать более аккуратно. Также по поводу NICE, я зачастую за полчаса до NICE уже ничего не набираю, даже за час порой. Если уже там, допустим, даже что-то набрал, то либо стоп БУ, либо стоп за инвалидацию идей. С этим тоже немножко позже поговорим. То есть давайте даже посмотрим на графики, посмотрим на волатильность, включим даже сессии и глянем, что куда. Допустим, мы берем NASDAQ наш, как всегда, и смотрим за тем, как цена двигается в рамках сессий. Опять же, Азия зачастую неинтересная на индексах, хотя, допустим, если брать вот этот день, то он был еще неплохой. Поработали с этой ликвой, дали импульс вверх. Франкфурт сугубо информативный, он привел цену, допустим, к этой зоне интереса. Получила цена от нее реакцию, но, тем не менее, опять же, Франкфурт более манипулятивный. Соответственно, он не был сильно интересен нам, то есть не было никаких вариантов для развития событий и для реализации своей позиции. Открывается Лондон, он снимает франкфуртский лой, снимает частично азиатский лой и уже начинает двигаться в лонговом потоке приказов и, в принципе, подтверждает нашу лонговую тенденцию, что, в принципе, было интересно и актуально для нас. Нью-Йорк сугубо является здесь доснятием лихвы, то есть мы снимаем Лондон с Хиллой, получаем реакцию как раз в 16.30 в Найс, мы получаем хороший импульс вверх, закрывается Найс как раз не то чтобы закрывается, самый волатильный промежуток времени в рамках Найса это с 16.30 по Киеву по 5, ну, по 17.00 по Киеву, и соответственно в это время наибольшая такая манипуляция может быть. И как только закрылся часик, вот эта цена пошла в обратную сторону, сняла эту ликвидность, ну и потом просто забилась уже в боковик. Ну, здесь уже просто у нас закрылся рынок. Что делать с закрытием рынка, потому что была пятница. И поэтому мне было особо интересно дальше рассмотреть для себя какие-то варианты развития событий. Давайте посмотрим еще один день, например. Опять же, Азия у нас была шортовой. Она привела к снятию, опять же, тут мы не сняли, просто затестили, да, ранее снятый фрактал. Здесь, допустим, цена поработала с этим лоем. Не подел ниже. Поработала с нью-йоркским лоу предыдущего дня. Цена с ним поработала. Во время Азии получаем реакцию. Франкфурт сугубо, опять же, несомнативная сессия. Делает какое-то минимальное доснятие. Лондон просто получается здесь, что он сделал. Давайте посмотрим более... Ага, окей, Лондон фулфилит данный имбаланс, тестит вот этот имбаланс, и что дальше? Цена просто уходит на перелой локальный, тестит данный имп, и уже дает полноценное подтверждение в лонг. Как раз здесь мы на серваке набирали вот здесь лонг, я тоже давал эту сделку, мы здесь подошли, плюс-минус, и тянули позицию, где-то вот здесь мы я тегался, лично где-то здесь, там уже как кто хотел, по итогу в рамках этого дня нам не дали никакого хорошего. Не то чтобы ничего хорошего, не дали нам обнуление АТХ, то есть его не было, просто уже через день это дали нам. Но тем не менее, идея классно отработала, хорошая позиция и довольно-таки логичная в рамках ее реализации. Это что касаемо тайминга, вот довольно-таки долгая тема, ее можно очень долго разбирать, мы позже к этому еще придем. Что касаемо таймфреймов, здесь как бы ничего нового, ничего сложного. То есть опять же, месяц, неделя для меня сугубо это построение недельного и месячного байоса, то есть это более даже долгосрочная идея моя, то есть мое долгосрочное видение рынка. Конечно же, я смотрю на недельный и месячный байсайт и селсайт ликвидность, я смотрю на них реакцию, но опять же, я открываю эти таймфреймы довольно-таки редко, то есть когда у нас уже есть тест какого-то недельного имба, либо снятие какой-то недельной, либо месячной ликвидности, тогда да, я могу эти таймфреймы, скажем так, использовать, но опять же, в рамках торговли внутри дня для меня они, по сути, никакого веса не имеют. Дневка 4 часа, это уже более интересные таймфреймы, я их использую для построения своего байса внутри недели. То есть я понимаю, куда мы можем прийти внутри недели, в какие зоны, где мы можем поработать с ликвидностью, где можем ребалансировать какие-то неэффективности и так далее. То есть это уже более интересные таймфреймы, я на них уже, скажем так, заостряю свое внимание. Час для меня это уже таймфрейм, который использую для построения торгового плана внутри дня. Это уже, опять же, более интересный таймфрейм в рамках торгов для меня, потому что, опять же, я использую уже часовые зоны интереса для открытия своих позиций. И, опять же, для построения таргетов внутри дня. М30, М15. Это уже, скажем так, мои зоны набора. То есть я могу набираться в рамках часика, то есть часовые зоны интереса, так же самое могу открываться в рамках 30 и 15 минутных зон интереса, то есть я их тоже использую, они мне дают понимание того, куда цена будет идти в рамках сессии условно. М5, М3, М1 это таймфреймы сугубо для открытия позиций, то есть для поиска моих моделей для входа. То есть здесь как бы на этом как бы все, то есть касаемо таймфрейма, здесь как бы все понятно. Переходим дальше. Что касаемо контекста, это уже, скажем так, одна из самых важных моих тем, потому что контекст это основа моей торговли, то есть если нет контекста, нет позиции. Соответственно, у вас должно быть всегда такое понимание, сначала идет контекст, потом идет уже, соответственно, модель для входа, то есть без понимания того, куда будет двигаться в среднесрочной перспективе, вам нет смысла, ну даже не в среднесрочной перспективе, в рамках дня, вам нет смысла открывать позицию. То есть какая бы там ни была прикольненькая модель, вы не можете ее открывать, пока у вас нет четкого понимания того, куда цена будет двигаться. Опять же, пример восходящего контекста, которым я предпочитаю работать. То есть я, опять же, как для меня вообще строится контекст? Условно, я люблю как бы работать, допустим, в рамках лонгов, как я это использую. Допустим, цена снимает какой-то важный sell-side уровень. То есть цена сняла sell-side liquidity и начала возрождать для нас потенциальный лонговый flow. Как я вообще для себя строю order flow? Допустим, цена снимает какую-либо ликвидность. Допустим, вот, снимает здесь ликвидность, получает подтверждение. Давайте откроем более глобально. То есть вот снимается ликвидность, цена получает подтверждение, дается подтверждение в виде классического босса, формируется также FVG, оставляется ликвидность в виде индюсмента, цена возвращается в эту зону, заполняет данную зону интереса, продолжает свое движение, снова снимает какую-то ликвидность, допустим вот эту, получает подтверждение и уходит дальше. Оставляется зона имба, цена ее тестирует, получает реакцию, инвертирует данный имб и дальше продолжает движение. Снова оставляет имб, цена его тестит, снимает данную ликвидность и дальше движется. То есть это довольно-таки простая модель, простой пример восходящего потока приказов. То есть вот такой, это, вот такой график я люблю видеть, люблю торговать, если мы торгуем восходящий, опять же, нарратив. То есть это так довольно-таки упрощенно, но идеализировано, скажем так. То есть мы не можем как бы всегда видеть такой красивый чистый график, но тем не менее, вот такое хочется видеть, с таким хочется работать в идеале. То есть это работает на любых таймфреймах. Что касаемо шортов, здесь в принципе то же самое, только зеркально. То есть, допустим, если мы сняли какую-то важную ключевую HTF зону, какой-то важный buy-side liquidity, цена потенциально может зародить уже условно какой-то шортовый off. То есть, допустим, как это сделано вот здесь. Цена начала рисовать шортовые зоны интереса, которые нас интересуют. К примеру, цена дает реакцию, дает босс, формирует имп, заполняет данный имп. Внутри данного имба цена еще раз снимает ликвидность, формирует новую зону интереса, уходит ниже. Формирует еще одну зону интереса в виде этого имба, формирует индюсмент, цена его снимает, уходит ниже. Рисует инверсию и движется дальше. То есть у нас постоянно есть снятие ликвидности, поглощение, уход ниже. Снятие ликвидности, поглощение, уход ниже, закрепление. Формирование новой зоны интереса в виде ФВГ, ее тест, уход ниже. Формирование еще одной зоны интереса в виде ФВГ. Тут ее не затестили, ну, возможно, на 500-ке затестили, возможно, было SMT, нужно смотреть. Уходим ниже. Фулфилим данный ФВГ, уходим ниже. То есть цена уважает каждую шортовую зону, и это является признаком силы продавцов на этом примере, соответственно. Тоже еще один пример, довольно-таки хороший, тоже у нас есть снятие здесь. Fulfill FVG, дальше уход ниже. Формирование еще одного FVG, здесь цена не смогла его зафулфилить, не смогла его, в принципе, даже ребалансировать, просто сняла данную ликвидность и ушла опять же ниже. То есть у нас четкий поток приказов, который в рамках шортов двигается, и, соответственно, вот в таком нам интересно работать. То есть, опять же, как я смотрю на контекст. Допустим, я для себя уже определил, что мы двигаемся шортово, я для себя выделяю, допустим, какую-либо зону интереса, к примеру, вот этот FVG. Цена его fulfilled, получается, получает постоянно от него реакцию. У нас есть rejection от него постоянно, здесь rejection от него. То есть здесь у нас уже есть понимание того, что цена уважает эту зону, и не хочет уходить выше нее, и начинает дальше уже двигаться в, скажем так, в актуальном потоке приказов, который был до этого тоже. То есть она его продолжает. Это уже касается боковиков. Боковики — это более такая уже грязная работа, но их тоже как бы я могу торговать, когда для меня есть кое-какое понимание. Но проблема в том, что когда вы видите боковик, например, отберем вот этот момент, просто возьмем эту ситуацию, мы можем как бы видеть, что цена еще просто может двигаться в каком-то тренде. Мы не можем знать до конца, зашли мы в боковик или нет. Мы уже это понимаем постфактум. Тем не менее, есть основные как бы правила работы боковика, которые нужно для себя понимать и, соответственно, их учитывать. Ну, к примеру, цена любит реагировать на верхнюю и нижнюю границу боковика, и зачастую она не уходит за ее границы. Максимум может сделать какое-то снятие, девиацию и вернуться в пределы торгового диапазона. Цена любит реагировать на середину рейнджа и часто очень в нем торговаться. То есть зачастую это зона наиболее проторгованного объема, и тут у нас зачастую, скажем так, проторговывается наибольший объем, который может в последующем будет толкать цену в одну либо другую сторону. То есть в середине диапазона не очень интересно торговать, довольно-таки манипулятивно. Если вы, допустим, хотите торговать RNG, то лучше торговать либо в зоне премиума набирать шорты, либо в зоне дискаунта набирать лонги. Опять же, да. Если у нас, допустим, какой-то HTF range, то мы можем работать внутри ренджа, используя order flow на более младшем таймфрейме. То есть, допустим, у нас есть здесь снятие какого-то, условно, этого фрактала внутренней ликвидности. Мы можем на более младшем таймфрейме здесь найти какую-то позицию и ее реализовать. Но, опять же, таргеты будут ограничены. К примеру, здесь вот этот PR, он цену не дал цене пойти выше, и цена просто ушла дальше вниз. Дальше, смена контекста. То есть, контекст может для меня меняться по разным факторам. К примеру, если цена уже доходит к какому-то ключевому таргету, то я могу условно уже понимать, что цена свои цели достигла и уже может зародиться потенциально направление в противоположной стороне. Допустим, здесь цена сняла sell side liquidity, начинает рисовать для нас confirm long. То есть у нас есть формирование FVG, уход выше, тест еще одного FVG, уход выше, формирование еще одного FVG, его тест, уход выше, и помимо этого снимается постоянно какая-то ликвидность. То есть такие ситуации уже могут нам говорить о том, что мы можем потенциально разворачиваться. То есть, опять же, когда мы просто снимаем какую-то ликвидность и рисуем первый босс, зачастую это может быть очень манипулятивно, поэтому не нужно спешить и заходить в реверсы. Здесь нужно дождаться еще какого-то подтверждения, допустим, формирование еще какой-то зоны интереса в лонг, допустим, вот этого FVG, либо начало движения в рамках лонгового order flow. То есть у нас уже есть раз подтверждение в лонг, два подтверждения в лонг, тест, имба, то есть уже несколько подтверждений есть, и это нам может говорить о том, что цена будет разворачиваться. Аналогичная ситуация с шортовым контекстом, который закончился. Цена приходит в buy side liquidity, снимает ликвидность и начинает рисовать уже шортовый поток приказов. И здесь все зеркально, то есть ничего нового мы не придумаем, работаем так же само. Вот примеры, допустим. Цена здесь снимает ликвидность и начинает рисовать лонговый поток приказов. То есть мы сняли данный sell side liquidity, получаем босс, получаем FVG, тестим данный FVG, внутри него делаем манипуляцию, снова уходим выше, формируем еще один FVG, тестим его, уходим выше. И так постоянно каждая лонговая зона уважается. Это довольно-таки важно, и это нужно учитывать при построении своего торгового плана. Аналогично здесь с формированием шортового контекста. Здесь цена снимает данную ликвидность, начинает рисовать шортовый поток приказов. Есть снятие, уход ниже, формирование зоны интересов шорт. Снятие, уход ниже, формирование шортовой зоны интересов шорт. Снова снятие индюсмента, тест данной зоны ОБ, уход ниже. И так цена говорит нам о том, что у нее есть четкое намерение двигаться в ту либо иную сторону. В данной ситуации это намерение двигаться в шортовом направлении. Далее цена снова тестирует данную зону интереса и уходит ниже. То есть у нас здесь уже был ряд подтверждений, которые говорили о том, что цена будет двигаться в шортовом направлении. Далее уже у нас подходит тема SMT, и она довольно-таки важная. Я ее очень сильно использую при торговле индексов. Почему? Потому что, допустим, берем NASDAQ 100 и S&P 500. В NASDAQ 100 входит топ 100 технологических компаний, в S&P 500 входит топ 500 компаний США. И туда также входят компании технологические, которые входят в NASDAQ. И, соответственно, когда какие-то из этих секторов перформят, условно NASDAQ может быть сильнее. То есть, допустим, если перформят технологические компании, NASDAQ будет сильнее и показывать перформ. Соответственно, нам будет интереснее его торговать в лонг, и нам будет лучше игнорировать его в шорт. Вот, допустим, пример. К примеру, здесь 500-ка сняла ликвидность, сотка. Точнее, сотка здесь ликвидность не сняла, 500-ка сняла. В такой ситуации нам интереснее торговать сотку. Почему? Потому что ей не потребовалась дополнительная ликвидность для того, чтобы данный разворот сделать. Соответственно, сотка будет быстрее доходить к своим таргетам, это очень важно. И, соответственно, зачастую будет давать более сильное движение в нашу пользу. То есть нам с точки зрения риск-реварда интереснее торговать более сильный актив в лонг. Более слабый может либо вообще не дотягивать к нужным таргетам, либо вообще стоять на месте. То есть такие ситуации тоже бывают, поэтому нужно быть аккуратно. Аналогично с шортом, то есть где сотка слабее, а пятисотка сильнее. Почему? Потому что сотке не потребовалось дополнительной ликвидности для того, чтобы развернуться, а пятисотке потребовалось. Соответственно, пятисотка для шортов менее интересна, а сотка здесь более интересна. Так, смотрим дальше. То есть это вот такие примеры, вы еще тоже сможете позже с ними ознакомиться. Давайте посмотрим их на графике тоже, разберем эту тему более детально, потому что это довольно-таки важная тема, и она в дальнейшем, скажем так, будет очень полезна вам. То есть вот у нас ситуация, где сотка сильнее, пятисотка слабее. Соответственно, сотка будет перформить, а пятисотка будет отставать. То есть вот по сути у нас что произошло. Здесь пятисотка в принципе не смогла реализовать вообще ничего, то есть она не смогла пойти выше. Тем не менее, сотка смогла, и она достигла своих таргетов здесь. То есть это была довольно-таки красивая ставка цены к нужным таргетам. Далее, допустим, тоже у нас была ситуация, сейчас посмотрю. Здесь пятисотка ликвидность сняла, здесь сотка ее не сняла. То есть, соответственно, здесь у нас снялся вот этот PDL на пятисотке. На сотке мы его снять не смогли. Мы просто здесь поработали с этой частичной ликвидностью внутренней и получили реакцию. Далее, что произошло? Смотрим далее. По итогу цена смогла агрессивно пойти наверх. То есть пятисотке потребовалось ряд переснятий, чтобы это сделать. Да, она по итогу тоже дошла к своим таргетам, но тем не менее сотка перформила, она была более интересна, и она была более логична с точки зрения набора позиций. То есть она была для лонгов, скажем так, тир-1 актив в данный момент для нас. То есть какие, допустим, здесь были варианты для входа? Опять же, у нас есть здесь тоже SMT, давайте так возьмем. Вот, есть SMT вот здесь, есть SMT вот здесь. Дальше, какие у нас давались позиции? Окей, условно. Есть инверсия данного 15-минутного fair value gap. Есть его тест. Есть работа с внутренней ликвидностью внутри данной зоны, BPR уже. И тут мы на серваке тоже, опять же, эту позицию сегодня уже говорил. Мы здесь набирали позицию, то есть я тут сжался в лонг. И примерно здесь мы закрылись. Почему, опять же, у нас есть SMT, то есть SMT считается то же самое, что снятие. То есть мы считаем, что здесь было снятие, то есть так оно работает. Дальше у нас есть подтверждение в виде инверсии. Есть тест уже суммированной зоны BPR. Уже без зоны BPR у нас здесь. Цена внутри данной зоны BPR работает с ликвой. Дает нам еще один конфирм в виде еще одного в виде босса. И я здесь по рынку открылся. Во время NICE, вот смотрим на биржу NICE, на открытие NICE. Цена получает довольно-таки неплохую манипуляцию в рамках этого NICE, то есть вот есть full fill, но тем не менее цена не смогла уйти ниже этой зоны, потому что здесь снизу ликвы не было, то есть мы здесь работали с ликвой, суммировав SMT, здесь сребалансировали данный FVG, тут зафулфилили данный имбаланс и дальше уже пошли наверх красиво к таргетам, то есть примерно вот такая ситуация была недавно. Также SMT может быть очень полезен для построения, скажем так, HTF, скажем так, нарратива. Давайте возьмем, допустим, я помню, вот эта ситуация у нас была. Вот это у нас был глобальный разворот тогда по индексам в конце января 26 года, этого года получается, да. Тут у нас тоже такое SMT. То есть 500-ка здесь была намного сильнее, сотка, соответственно, слабее. И поэтому нам было более интересно шортить сотку, потому что она слабее, ей не требуется дополнительная ликвидность для того, чтобы разворачиваться. 500-ки она потребовалась, поэтому она даже тяжелее падала, это видно по графику и видно по доставке цены тоже. Также очень важный момент, я сейчас покажу тоже на графике, бывают такие ситуации, что, допустим, есть снижение по 500-ке, где сотка, к примеру, снимает какой-то фрактал. В этот же момент двигается сотка. То есть это пятисотка, она снимает фрактал, сотка этот фрактал не снимает, она просто тестит имп. И в такие моменты можно порой запутаться. То есть как я в таких ситуациях работаю. Я опять же отталкиваюсь от того, что допустим пятисотка сняла какую-то ликвидность, а сотка тестирует FVG. И соответственно это нам говорит о том, что скорее всего отсюда мы будем получать какую-то реакцию, потому что 500-ка сняла ликву, а сотка эту ликву добирает от имба, и, соответственно, отсюда мы можем искать потенциально какой-то разворот и поиск позиции, скажем так, для себя. То есть потенциально, опять же, это нужно тоже отталкиваться от ситуации на графике, но тем не менее. Еще бывают ситуации такие, к примеру, окей, давайте заберем фрактал и просто отталкиваемся от имбов, где, допустим, 500-ка просто снижается, а сотка снижается и тестирует имб. В это же время на 500-ке никакого имба нету, но сотка имб тестит. Соответственно, сотка в этот момент может дать хороший реверс и потянуть за собой 500-ку. Почему? Потому что сотка зафуфилила, либо сребалансировала какой-то имб, получила ликву и получает разворот. Соответственно, такие ситуации мы можем использовать как тоже подсказку. То есть у нас может быть SMT не только по снятым фракталам, а по и протестированным зонам интереса. То есть вот так. Также может быть такое, что 500-ка, допустим, просто имп к имбу не дошла, а сотка дошла. Соответственно, сотка развернется и будет более интересно для нас. Но опять же, тут тоже нужно быть внимательным, потому что если, допустим, здесь уже есть имба, тут его нету, то 500-ка не дошла к этому имбу, и, соответственно, не требуется дополнительная ликва, чтобы этот имб протестить и развернуться, а сотки требуется. Поэтому здесь тоже нужно быть внимательным, и, возможно, в таких ситуациях брать более сильный актив, где здесь будет, допустим, более сильным активом как раз 500-ка. То есть это как один из примеров. Так, entry models, это тоже очень важная тема. В принципе, что касаемо моих entry models, я использую, в принципе, почти то же самое, что и все, но есть у меня тоже свои нюансы. То есть я как бы для открытия позиций могу использовать классические зоны STB BTS, то есть классический босс. То есть, опять же, я не буду использовать классический босс просто при реверсе от какого-то фрактала, потому что зачастую это, ну, это не это рискованно, я буду ждать какого-то дополнительного подтверждения, само собой, разумеется. Но бывают ситуации, когда я могу это делать, когда есть четкий контекст в мою пользу. Допустим, если у нас фанговый контекст, она снимает какую-либо ликву, снимает, допустим, какой-то часовой фрактал, тестирует 4-часовой имп, рисует такую модель в виде классического босса, я могу набраться. А если она просто разворачивается от какого-то дневного фрактала, рисует классический босс на 15, то есть я такое брать не буду. То есть, опять же, это как бы классик модел, можем от нее отталкиваться, ни больше, ни меньше. Вот пример, допустим, опять же, у нас дается классический босс, цена пришла в зону ФВГ, дала снятие на 3 ФВГ, дала босс, пошла четко к таргету. Далее переходим к double confirm. То есть, что касаемо второго подтверждения, это уже более сильная, потенциально сильная точка входа для нас, потому что есть первое подтверждение в виде босса, есть второе подтверждение в виде босса. И это уже потенциально более high win rate ситуация. То есть, я такой люблю больше торговать. То есть, допустим, если мы снимаем какую-либо ликвидность, то я, соответственно, стараюсь дождаться второго подтверждения, как, допустим, это сделано вот здесь, либо вот здесь. Вот, допустим, графический пример. У нас есть подтверждение, есть тест зоны ФВГ, есть босс, есть уход выше. Есть дальше еще одно подтверждение, здесь третье, но тоже не обязательно именно третье, то есть у нас есть два подтверждения, как здесь, можно уже набираться. Так же самое вот здесь, снятие, уход ниже, еще одно формирование зоны манипуляции, уход ниже, тест ФВГ, дальше пошли по тренду. То есть два подтверждения, то есть это более усиленное, потенциально более сильное модель для входа, опять же. То есть это тоже классический босс, но просто второй босс, и он потенциально уже нам будет говорить о том, что цена движется в том либо ином направлении. Что касаемо инверсии. Инверсия это тоже очень важный, скажем так, для меня. Так, тут сбился. Что касаемо инверсии. Инверсия тоже очень важная модель для входа для меня. Я ее тоже люблю использовать, и в принципе это более агрессивная модель для входа, но тем не менее я люблю ее использовать, когда все в рамках моего контекста, когда цена движется четко по понятному для меня сценарию. Допустим, вот пример здесь. Цена формирует лонговый поток приказов, тут формирует инверсию данного fair value gap, дает нам подтверждение, здесь можно набираться с целями на данный таргет. Я помню, что я даже такую позицию набирал, было по настаку. Даже продолжаем дальше. Тоже у нас здесь есть лонговый поток приказов, получил данного ФВГ, инверсия, и эта инверсия набирался. То есть здесь есть уже повод набираться от инверсии. Почему? Потому что есть красивая связка. Есть получил ФВГ на более старшем таймфрейме, есть инверсия на более младшем таймфрейме. То есть у нас есть уже ряд факторов, и вдобавок у нас лонговый поток приказов был вот здесь. И игнорирование данной зоны ФВГ тоже. То есть поэтому тут набираться такой инверсии было более сейвово. Дальше следующий вариант, еще одна инверсия, тоже можно было от нее набираться. В принципе, тоже неплохо. Тоже хороший пример. Снятие, инверсия, пошли выше к таргету. Дальше. Классических ФВГ тоже могу использовать как модель для входа. В этом ничего такого нету, в принципе. То есть тоже, когда у нас есть снятие какой-либо ликвидности, цена получает реакцию, формирует ФВГ, формирует еще один ФВГ, допустим, и от них можно набираться, то есть со стопами за зоны, которые данные ФВГ соответственно формировали. То есть вот тоже пример снятия, формирование ФВГ, full fill, ушли выше, формирование ФВГ, тест, ушли выше. И так, в принципе, он двигается, все красиво и, скажем так, логично с точки зрения доставки цены. Тоже, допустим, у нас было снятие данного фрактала, импульс вниз, формирование ФВГ, ушли ниже. Вот что касаемо модели для входа. Давайте сейчас снова перейдем, посмотрим какие-то примеры интересные, как можно было набираться в рамках этих нескольких дней, и потом уже отталкиваться от этого. То есть, условно, берем даже вот этот день. У нас здесь было снятие данного фрактала на 500-ки, на сотки его не было. На сотки здесь, соответственно, у нас есть формирование SMT в пользу сотки, есть формирование инверсии. Как бы у нас общий тренд весь лонговый, поэтому здесь можно было пробовать набираться даже в этой инверсии в лонги, например, вот так. Просто как пример. С стопом за манипуляцию, стейком сюда. По сути, 3R и довольно-таки логичные 3R. То есть это пример первой модели для входа в виде инверсии. Тут дальше еще одна модель для входа у нас была, это формирование босса. Также можно перейти на более марш ETF, посмотреть для себя тоже что-то. Например, здесь у нас был босс, далее тест, ушли выше. Тоже хорошая реализация данной позиции. Дальше тоже пример был хороший. То есть, допустим, есть ФВГ, тоже от него можно набираться, к примеру, либо его full fill, либо его тест. Захожу, допустим, я от ФВГ, ставлю стоп за всю зону манипуляции и тяну позицию тоже к интересующим для меня таргетам. То есть здесь, в принципе, тоже довольно-таки логичная отработка таких ситуаций. Если посмотреть на NASDAQ, то вообще можно увидеть, как цена любит красиво разворачиваться от инверсии. Допустим, берем вот эту инверсию 15M. Здесь было снятие данного фрактала. Да, сняли PVL, формируем инверсию, тестируем данную инверсию, работаем внутри этой инверсии, получаем реакцию, получаем еще один конфирм, заходим дальше, то есть, допустим, вот здесь. То есть мы можем выбирать для себя наши модели для входа и в зависимости от того, что нам рынок предоставляет, от этого, скажем так, отталкиваться. То есть даже дальше еще один конфирм в виде этого босса, тоже зашли, примерно вот здесь, тянем дальше. То есть разные есть ситуации, и можно по-разному их интерпретировать и для себя, скажем так, выбирать то, что вам более комфортно. Далее, допустим, здесь тоже тест ФВГ. Условно заходите от ФВГ со стопом на зону манипуляции, тянете дальше по тренду. То есть вариаций много, главное понимать для себя контекст. То есть не работать против контекста. Есть восходящий контекст, в рамках него работаем. Соответственно, ничего для себя не придумываем. То есть нам, в принципе, всегда намного легче цену работать, скажем так, по тренду, чем цену разворачивать. Цену разворачивать намного дороже, чем ее, скажем так, чем двигаться рядом с ней, скажем так. Да, то есть секрет прибыльного трейдинга заключается в использовании простых, а главное, понятных для меня элементов. То есть я определяю контекст, общее направление цены с помощью уже расписанных в этой торговой системе инструментов. После определения контекста я жду триггер для поиска позиции, это ликвидность в виде buy side, sell side liquidity, либо FVG. После прихода цены в зону триггера я жду свою модель дохода. То есть это довольно-таки банальные простые вещи, но они должны быть у вас всех, просто как ваш алгоритм действий, чтобы вы понимали, что вам в дальнейшем требуется делать. Жду достижения тейка либо стопа. Ну это да, это опять же то, что я использую. БУ я ставлю очень редко. Если ставлю, то прям должны быть серьезные на это факторы. И в принципе, да, все дальше от меня ничего не зависит. То есть моя задача сделать ряд этих действий. И в принципе, это, скажем так, сокращенная версия моей торговли, скажем так. Спасибо вам за внимание. С вами был Соболь. Всем хорошего дня. Счастливо.